Флакон лежал на полу, пустой. «Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне?» — ответила она.
«Может быть, ты приняла две таблетки, а потом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после уже одурманенная стала глотать одну за другой, пока не проглотила все 30 или 40, все, что было во флаконе».
«Чепуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?»
«Не знаю», — ответил он.
Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел. Она этого даже не скрывала. «Не стала бы я этого делать», — повторила она. «Ни за что на свете».
«Хорошо, пусть будет по-твоему», — ответил он.
«Как сказала леди», — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.
«Что сегодня в дневной программе?» — спросил он устало.
Она ответила, не поднимая головы. «Пьеса. Начинается через 10 минут с переходом на все 4 стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что. Это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея. Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня, и я произношу эту реплику. Например, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Эллен?» и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены. Видишь? Я отвечаю... Она стала водить пальцем по строчкам рукописи. «Ага, вот. По-моему, это просто великолепно». Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Эллен?» Тогда я отвечаю: «Ну, конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?
Он стоял в передней и молча смотрел на нее.
«Право же, очень интересно», — снова сказала она.
«О чем говорится в пьесе?»
«Я же тебе сказала, там 3 действующих лица — Боб, Рут и Эллен».
«А-а-а».
«Это очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет 4-я телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего $2000».
«Треть моего годового заработка».
«Всего $2000, упрямо повторяла она. «Не мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили 4-ю стену, эта комната была уже не только наша. В ней жили бы разные, необыкновенные, занятые люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить».
«Мы и так уж на многом экономим. С тех пор, как уплатили за 3-ю стену. Если помнишь, ее поставили всего 2 месяца назад».
«Только 2 месяца?»
Она остановила на нем задумчивый взгляд.
«Ну, до свидания, милый».
«До свидания», — ответил он, направляясь к выходу. Но вдруг остановился и обернулся. «А какой конец в этой пьесе? Счастливый?»
«Я еще не дочитала до конца».
Он подошел, взглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу. Дождь уже почти перестал. Девушка шла посредине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтега, она улыбнулась.
«Здравствуйте».
Монтег ответил на приветствие, затем спросил: «Что вы делаете? Еще что-то придумали?»
«Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо. Я люблю гулять под дождем».
«Мне бы не понравилось», — ответил он.
«А может, и понравилось бы, если бы попробовали?»
«Я никогда не пробовал».
Она облизнула губы. «Дождик даже на вкус приятен».
«Всегда вам хочется что-то пробовать», — сказал он. «Хоть раз да попробовать».
«А бывает, что и не раз», — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке.
«Что там у вас?» — спросил он.
«Одуванчик. Последний, наверное. Вот уж не думала, что найду одуванчик-то поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите». Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.
«Зачем?»
«Если останется след, значит, я влюблена. Ну как?»
«Что было делать?»
Он взглянул на ее подбородок. «Ну?» — спросила она.
«Желтый стал».
«Чудесно! А теперь проверим на вас».
«У меня ничего не выйдет».
«Посмотрим». И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, она рассмеялась. «Стойте смирно».
Оглядев его подбородок, она нахмурилась. «Ну как?» — спросил он.
«Какая жалость!» — воскликнула она. «Вы ни в кого не влюблены.
«Нет, влюблен».
«Но этого не видно».
«Я влюблен. Очень влюблен». Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. «Я влюблен», — упрямо повторил он.
«Не смотрите так. Пожалуйста, не надо».
«Это ваш одуванчик виноват», — сказал он. «Вся пыльца сошла вам на подбородок, а мне ничего не осталось».
«Ну вот, я вас расстроила». «Я вижу, что расстроила. Простите, я право не хотела».
Она легонько тронула его за локоть. «Нет, нет», — поспешно ответил он, — «я ничего.
Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились».
«Я не сержусь». Так, чуточку огорчился.
«Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Но я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем».
«Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр», — сказал Монтек.
«Неправда. Вы этого не думаете».
Он глубоко вздохнул, потом сказал: «Верно, я этого не думаю.
Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию».
«Хорошо, покажите».
Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю, но не говорю о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?
Нет, я...
Вы меня простили? Да?
Да. Он на минуту задумался. Простил. Сам не знаю, почему. Вы какая-то особенная. На вас обижаешься, и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам 17 лет?
Да. Будет через месяц.
Странно. Очень странно. Моей жене 30, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.
Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтек. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?
Ладно, давайте.
Как это началось? Как вы попали туда? Как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых, я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те другие никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.
Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам, и одна его половина была горячей, как огонь, а другая — холодной, как лед. Одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой, как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.
«Вам пора».
«Не опоздайте к своему психиатру», — сказал он.
Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот.
Механический пес спал и в то же время бодрствовал. Жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрях этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих 8 паучьих, подбитых резиной, лапах. Монтек соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда. «Здравствуй», — прошептал Монтек, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя. По ночам, когда становилось скучно, а это бывало каждую ночь, пожарники спускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, пускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первый. Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и несколько метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись словно жало из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова. Монтек обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз 2 года назад он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред. Он до сих пор помнит ее лицо, все в красных пятнах со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу, будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть. Как будто выключили рубильник. Монтек коснулся морды пса. Пес заворчал. Монтек отпрянул. Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтега внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал. Странный режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения масла на сковородке и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и стариковской подозрительности. «Ну-ну, старик», — прошептал Монтек. Сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла. Исчезла. Снова высунулась. Снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание. Сверкающий взгляд был устремлен на Монтега. Монтег попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтег схватился рукой за шест. Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтега через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа. Он весь дрожал. Лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои 8 неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть. Его многогранные глаза-кристаллы снова погасли. Монтег не сразу отошел от люка. Он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной в дальнем углу у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, 4 мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтега, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шлеме брандмейстера, украшенным изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла. «Что случилось, Монтег?» «Он меня не любит», — сказал Монтег. «Кто? Пес?» Брандмейстер разглядывал карты в руке. «Бросьте. Он не может любить или не любить, он просто функционирует. Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумулятор и электрическая энергия. Вот и все, что в нем есть». Монтег судорожно глотнул воздух. «Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей, так? Но это всем известно. Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке там внизу.
что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса на тот или другой состав. Не полностью, а частично, но хотя бы на аминокислоты. Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас. Он отреагировал на меня.
«Чепуха», — сказал брандмейстер.
Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его память ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.
«Да кому пришло бы в голову это делать?» — сказал брандмейстер. «У вас нет здесь врагов, Гай?»
«Насколько мне известно, нет.
Завтра механики проверят пса».
«Это уже не первый раз он рычит на меня», — продолжал Монтек. «В прошлом месяце было дважды».
«Завтра все проверим. Бросьте об этом думать».
Но Монтек продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и рассказал псу?
Брандмейстер подошел к Монтегу и вопросительно взглянул на него.
«Я пытаюсь представить себе», — сказал Монтег, — «о чем думает пес по ночам в своей конуре. Что он, правда, оживает, когда бросается на человека. Это даже как-то страшно».
«Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили».
«Очень жаль», — тихо сказал Монтег, — «потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не можем его научить».
Брандмейстер Битти презрительно фыркнул. «Какой вздор! Наш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха».
«Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой», — сказал Монтек.
«Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть нечиста, Монтек».
Монтек быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда. Вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дома, он знал, что Клариса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево. В другой раз он видел ее сидящей на лужайке. Она вязала синий свитер. Три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Клариса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветреный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Кларисы покрылось легким загаром.
«Почему мне кажется, — сказал он, когда они шли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?»
«Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо, а еще потому, что мы понимаем друг друга.
С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы».
«Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот как я, раз вы так любите детей?»
«Не знаю».
«Вы шутите?»
«Я хотел сказать...» Он запнулся и покачал головой. «Видите ли, моя жена, ну, одним словом, она не хотела иметь детей».
Улыбка сошла с лица девушки. «Простите, я ведь правда подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка».
«Нет, нет», — воскликнул он. «Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал, никому до тебя нет дела». «Очень хорошо, что вы спросили».
«Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей. Вот понюхайте».
«А ведь верно. Очень напоминает корицу».
Она подняла на него свои лучистые темные глаза. «Как вы всегда удивляетесь».
«Это потому, что раньше я никогда не замечал, не хватало времени».
«А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?»
«Посмотрел и невольно рассмеялся».
«Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь».
«Да?»
«Да. Более непринужденно».
У него вдруг стало легко и спокойно на сердце. «Почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна, вместо того, чтобы учиться».
«Ну, в школе по мне не скучают», — ответила девушка.
Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно, потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми значит болтать, вот как мы с вами.
Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду.
Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу, не давать никому сказать слово, какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории. Что-то переписываем или урок рисования, что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере, большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами. Трах, трах, трах. А потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотни воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений, задевать гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мечом сшибать автомашины в тире для крушений, или сесть в автомобиль и мчаться по улицам. Есть, знаете, такая игра. Кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины? Да они должны быть правы.